Может быть, кому-то сложно было сегодня подниматься. Я вижу, не все дошли до церкви сегодня. Но все, кто дошел, герой. Скажи соседу, ты герой. Аллилуйя. Скажи. Может, он не знает, что в церковь Божью ходят герои. Аллилуйя. Слава Господу. Хорошо начать год с молитвы, с благодарения, с поклонения Господу, потому что мы знаем, что жизнь наша в руках у Господа. Аминь. Судьба наша в руках у Господа. И хочется проходить этот путь вместе с Богом, потому что многие из вас жили без Бога, знают, как это, знают, что это. Поэтому мы избрали сегодня лучшую возможность жить с Господом, строить свою жизнь вместе с Господом, в Его благодати, в Его милости, под Его защитой. Аминь. Это намного драгоценнее и важнее. Давайте мы откроем Слово Божие, найдем с вами сегодня второе послание Коринфянам, 4 главу. 2 Коринфянам, 4 глава. Аллилуйя. Никому не спать сегодня, ВКонтакте не сидеть, да? Аминь. Мы тут шутили как-то, что раньше узнавали, кто спит в церкви, примерно так. Говорили тихо, кто спит, давайте встанем. Да, и вставали те, кто спали. Сегодня можно говорить, те, кто ВКонтакте сидит, давайте встанем. И обычно встают те, кто ВКонтакте сидит. Аллилуйя. 2 Коринфянам, 4 глава. С 16 стиха, а закончим в 5 главе, 10 стихом. Хорошо? Итак, 2 Коринфянам, 4 глава, с 16 стиха. «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим соблечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Аминь. Аллилуйя. Павел пишет, да, поэтому мы не унываем. Новый год встретили, на год как бы тоже старше стали, да, ну, перешли в другой год, и чем старше становишься, тем действительно видишь, что время ускоряется, быстрее проходит, да? Вроде недавно Новый год был, опять Новый год, и так с каждым годом все, мне кажется, ужимается и ужимается время наше на земле. Но Павел пишет, мы не унываем. И дальше он объясняет причину, по которой мы с вами можем не унывать или не должны унывать. У нас есть причина для радости. Аминь. Первое, что, наверное, ощущаешь, когда приходишь в Церковь Божью, что народ здесь какой-то подозрительно радостный. Что-то здесь не так, да? Даже с утра. Да? Даже с утра. И радость наша, она, конечно, в Боге. Радость наша, она от того, что у нас есть причина, по которой мы радуемся. Мы не просто принимаем какие-то спиртные напитки или что-то используем, да, там, для того, чтобы выглядеть радостными, как это делает мир. А? Когда радости не хватает, человек использует спиртные напитки для того, чтобы оторваться от действительности, да, от реальности своей жизни. Еще говорят, религия – опиум для народа. Мы наоборот в этой жизни пребываем, мы смотрим на нее трезвыми глазами. Аминь. И, конечно же, эта радость или это утешение, этот мир, который мы имеем, он исходит от Господа или от наших отношений с Богом. Это очень важно осознавать, помнить для нас с вами. Павел не зря здесь пишет, поэтому мы не унываем. Если внешний наш человек со дня на день, да, как бы он стареет, тлеет, приближается к смерти земной, то внутренний наш человек со дня на день обновляется. И далее давайте посмотрим 17 стих и 18 4 главы. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке что? Вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Может быть, вы много раз читали эти стихи, знаете их даже наизусть, цитируете, может быть, молитесь этими словами. Это важно на самом деле. Если вы будете читать послание к римлянам, вы найдете в 8 главе практически повторение того, что Павел пишет здесь в Коринфах. Он немножко другими словами, но описывает ту же самую ситуацию, говорит о том же самом практически. И я верю, что это откровение или эта мысль, она была в сердце Павла, и он хотел поделиться с ней, с церквями, чтобы верующие в церквях могли мудро, правильно, здраво смотреть на то, что происходит в их жизни. И вот смотрите, здесь 17 или вторая половина 17 стиха говорит нам о преизбытке вечной славы. Преизбытке вечной славы. И мы можем как бы задать тоже такой вопрос, нужна ли эта слава или зачем человеку эта слава, да, о которой вот здесь Слово Божие нам говорит. На самом деле, когда мы изучаем Священное Писание, мы увидим, что человек был создан в вечной славе. Человек был создан в Божьей славе. И первое, чего он лишился после грехопадения, чего? Вечной славы. Он лишился Божьей славы. Положите здесь закладочку, если это возможно, и откройте вместе со мной послание к римлянам, 3 главу. Римлянам, послание к римлянам, 3 глава. И посмотрите 23 стих. Римлянам 3, 23. Здесь Павел пишет, потому что все согрешили и лишены чего? Чего лишены? Славы Божьей. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Лишиться можно только того, что у тебя когда-то было. Если у тебя не было славы, ты, ну, не можешь ее лишиться. Лишиться можно только того, что у тебя когда-то было или принадлежало тебе. И Писание говорит нам, что из-за греха все люди лишены славы Божьей. Но так устроен человек, знаете, он всегда пытается вернуть все то, что ему принадлежало, каким-то другим путем. Если не через Бога, то через какие-то другие пути, да? И многие пытаются искать славу себе, да? или строить себе славное имя. Помните причину, по которой появилась или строилась Вавилонская башня? Кто помнит? Какая причина? Люди сказали, давайте, прежде чем разойдемся по всему лицу земли, сделаем себе имя. То есть прославим себя в веках, прославим себя в народах. Пусть каждый увидит, насколько мы могущественны, насколько мы сильны, какова наша слава и так далее. И сегодня вы можете увидеть много людей, которые так или иначе пытаются построить себе славное имя, да, или добиться этой славы. По-моему, в притчах есть стих, который говорит, что то же самое, что есть много меда, это добиваться, ну, всеми путями славы себе, да, как бы. Это не является Божьим путем для нас, вот, в полной, как бы, в полноте Божьей, да. Есть слава человеческая, Писание говорит, и есть слава Божья. И зачастую люди меняют славу Божью на славу человеческую. Но для нас очень важно понять, что же это такое слава Божья или вечная слава. Да? Если изначально человек был наделен Божьей славой, то есть нечто в Иисусе, что позволяет нам вновь... Отрегулируйте микрофон. Вновь вернуться, вновь прийти, вновь иметь эту славу, о которой Господь говорит здесь в Своем Слове. Это очень важно осознавать и понимать для нас с вами. Почему? Потому что в Иисусе мы имеем восстановление всего, что было Адамом потеряно, да, упущено. И Господь желает, чтобы мы действительно научились пребывать в этой славе Божьей. И стихи, которые мы с вами читали, вновь давайте вернемся во второе послание Коринфянам, как раз нам об этом говорят, что вторая половина 17 стиха, что действительно нас ожидает, если мы стоим правильно пред Господом, да, то это преизбыток вечной славы. То есть Господь желает вновь явить или дать это человеку, если он поступает правильно пред Господом. И давайте-ка мы с вами немножко поразмышляем над этим. Что же это за слава? Когда вы помните, когда вы читаете Бытие, то вы можете увидеть там такую историю, когда Адам согрешает и Ева согрешает перед Господом, ослушавшись и вкусив запретный плод, они вдруг видят себя нагими. Вы помните это, да? До этого не видели, а вдруг увидели. И что было потеряно? Это потеря Божьей славы, которая окружала их, да, и была как одежда на них. Когда мы читаем о том, что Адам мог всем животным давать имена и владычествовать над всеми животными, да, вот если бы тебе было сказано, там, владычествуй над львом там, или над тигром, или над какими-то такими страшными животными, или над динозаврами, которые тогда жили, да, ты бы подумал вообще, как это возможно. Но из-за того, что на человеке была вот эта Божья слава, Божья одежда, все животные, весь животный мир и растительный мир, все, что было создано Богом, видело в человеке не просто человека, а видело Божьего посланца или человека, наделенного Божьей властью, Божьим авторитетом и Божьей силой. Поэтому все животные слушались Адама и Еву. Они видели в них Бога, они видели в них людей, наделенных властью и силою от Господа, совершать то, что было угодно Господу. Поэтому, когда они согрешили и были лишены славы Божьей, они вдруг увидели себя вне славы, вне того, что ранее было на них. Когда вы читаете 15 главу Евангелия от Луки и историю о блудном сыне, то первое, что любящий отец возвращает блудному сыну, который приходит в дом отца, это одежда. Помните, да? И там написано так: «Оденьте, дайте ему одежду мою», да, «оденьте его». Что одежда олицетворяет собой причастность и к дому отца, причастность к той власти, которую имеет отец. Если ты имел одежду от отца, это значит, ты имеешь вес своего слова такой же, как у отца. То есть ты не сам по себе человек тут, да, а ты человек, наделенный властью от отца. Поэтому и в других притчах, которые вы видите там о брачном пире, когда там все входящие на брачный пир одевают брачные одежды, а один проник без одежды, его там выкидывают с брачного пира, да, вы помните, может быть, эту притчу кто-то, да? И не раз и не два, там, помните, когда Вартимей кричал к Иисусу, и он, Библия описывает это так, что он скидывает с себя одежду и бежит к Иисусу, чтобы, ну, и его приводит к Иисусу, да, чтобы Иисус исцелил его глаза. То есть одежда – это некий покров. Проклятие, вот Библия описывает, кстати, проклятие тоже как одежду. Когда говорится о проклятом человеке, это как он утром одевается, и он одевает на себя проклятую одежду. То есть он одевает на себя одежду проклятия. И он начинает день, даже сам не понимая, в одежде проклятия. Это, ну, это не физический, как бы не физическая одежда, да, но это некая духовная одежда, которую человек носит. Почему, когда Вартимей встает, и Библия описывает это как процесс вот, искупления, исцеления, да, он оставляет старую одежду. Почему в Ефесянам, в Галатам и в других посланиях мы читаем такие слова: отложить, да, ветхую одежду и одеть новую одежду. Потому что, когда ты приходишь к Богу, ты должен оставить одежду проклятия и одеть одежду славы Божьей. Одеть одежду славы Божьей. И, может быть, внутренне ты все такой же, там у тебя ребра торчат, ты еще худой, ты еще не отъевшийся, ты все тот же еще, как бы вот, ну, только-только начал путь обратно, да, но на тебе уже одежда праведности, на тебе уже одежда благословения, на тебе уже одежда спасения. И, может, ты еще выглядишь не очень, но в любом случае на тебе есть эта одежда. Почему мы говорим о спасении как о моменте вот в одну секунду, которая совершается? Когда ты одеваешь одежду, это происходит быстро, да? Ты скидываешь старую и одеваешь новую. Но это не надо 2 часа. Ну, может быть, кому-то и надо, не знаю, да? Но вообще это происходит быстро, да? Как внешняя одежда, которую ты одеваешь. Вот то же самое происходит, когда ты приходишь к Богу. Господь снимает с тебя эту одежду проклятия и дает тебе свою одежду. Не твою праведность, самоправедность, а Его праведность. И ты одет в Его праведность. Поэтому, когда кто-то пытается говорить, как, почему ты имеешь такую власть наступать на змей, скорпионов, почему ты имеешь власть молиться за больных, почему ты имеешь власть молиться за спасение других людей, почему ты имеешь власть благовествовать, почему ты имеешь эту власть? Не потому, что ты хороший, а потому, что у тебя одежда от Бога, у тебя поручение от Бога, у тебя власть от Бога, у тебя славная одежда, одежда праведности от Господа. И это очень важно осознавать. Может быть, мы, знаете, то, что не видим, иногда исключаем из своей жизни. Но Писание говорит, мы ходим не видением, а ходим верою. И это очень важный аспект нашей жизни. Потому что если ты смотришь только на то, что видишь, ты будешь всегда притыкаться. Даже на себя, когда ты будешь смотреть в зеркало, ты будешь тоже притыкаться. Ну как я могу пойти молиться, как я могу кому-то проповедовать, как я могу пойти и делать что-то, я же такой-сякой, раз такой. Смотри не на себя, смотри на то, что Бог дал тебе, какую силу, какую власть, какое помазание, какую одежду. Потому что когда ты смотришь на видимое, ты всегда будешь притыкаться. Когда ты смотришь на невидимое, ты будешь иметь способность действовать в власти и силе, в помазании Духа Божьего. Это очень важный момент. Дьявол всегда хочет обратить наше внимание на видимое. Через проблемы, через болезни, через наши немощи, через наши неудачи, через наши проблемы, чтобы мы зациклились на видимом и жили, думая только о видимом. И нам нужно усилие всегда делать, вывести себя из этого круга, чтобы мы начали больше обращать внимание на невидимое. Какая одежда на тебе сегодня одета? Ходишь ли ты все еще в одежде проклятого человека? Или ты взял одежду праведности и ходишь в праведности Божьей, в славе Божьей? Это очень важный момент. Для нас это все то, что будет определять твою дальнейшую жизнь. Это все то, что будет дальше влиять на твою судьбу и на твою жизнь. Это очень важные моменты. И это нельзя игнорировать. Аминь. Слава, вечная слава, слава Божия, это Божья судьба для тебя и для меня. Это не то, что, знаете, ну, для некоторых, для избранных. Бог хочет, чтобы каждый из нас был в славе Божьей. Но как она появляется, эта слава Божья? 17 стих, первая половина 17 стиха. Давайте-ка посмотрим, как слава Божья появляется. Можно на экран вывести? Что-то нам не то показали. 2 Коринфянам, 4 глава, 17 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше, что делает?» Что делает оно, страдание? А? Оно производит. Оно производит, что оно производит, страдания? В безмерном преизбытке вечную славу. Вот мы не очень так согласны. Все хорошо, про славу Божию там, да? Аминь, аллилуйя. Так вот, вырезать бы чуть-чуть, да, стих этот. Ну, Библия говорит здесь, что легкое кратковременное страдание. Что-то, если у нас страдания, то какие-то не кратковременные, не легкие, да? Да, страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Нельзя как-то по-другому, полегче, попроще. Причем есть еще условия, то есть мало того, что ты страдаешь, 18 стих говорит нам об определенном условии, при котором страдание производит вечную славу. Давайте 18 стих. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Еще смотреть правильно надо, как все сложно, да? Казалось бы, в Боге должно быть все просто, а не так все просто. Часто мы задаем себе вопрос, чего верующие-то страдают? Ну ладно, там до Бога пострадал, пришел к Богу, аллилуйя, слава Богу, все замечательно, да? Должно быть, как бы вот так вот все быть. Вот это Евангелие, вот это я понимаю. А верующий, много лет верующий, все страдаешь, что-то страдаешь, чего-то. Есть как бы две цели или две стороны, две части, почему страдания посещают нас как верующих. Первое, Господь желает отлепить нас от временного, и второе, прилепить нас к вечному. Все просто, да? Первое, Господь желает, хочет через страдания отлепить нас от временного. Что это такое временное? Что это такое? А? А? То, что видимо. Ну, что это такое? Время. Вот. Люди временные. Люди временные в нашей жизни. Да? Работа, деньги, комфорт, удовольствие. да, суета всякая. То есть, знаете, почему мы страдаем? Потому что мы отлепляться не хотим. Ни от людей, ни от денег, ни от работы, ни от комфорта, ни от удовольствий. Отлепляться не хотим, поэтому страдаем. Господу приходится нас отлеплять. Потому что не отлепившись, ты не сможешь увидеть вечную славу. Все, к чему ты прилепился, будет владеть тобой и контролировать тебя. И Бог видит то, от чего ты не отлепился. Иногда мы ходим в иллюзиях в некоторых и думаем, да я вроде ничего, да я могу, да. А Бог знает, можешь ты или нет. И Он не только знает, Он проверит, и Он тебе еще покажет. Да, ровно ты дышишь или нет, прилепился ты или нет. И обычно Он делает это так, он забирает это, он берет это и говорит, дай, дай. Это знаете, как дети, которые любимая игрушка у них, вот любимая, компьютер там, я не знаю, что там, какая любимая игрушка у вас? У вас есть любимая игрушка в жизни? У вас есть любимая игрушка? И однажды Господь может сказать, дай мне это, пожалуйста. И вот тогда проявляется, кто мы есть. Прилеплены мы к этому или нет. Это могут быть люди, которых мы любим очень сильно. Вас не коробило от слов Иисуса, когда Он сказал, кто любит отца или мать, или детей, там, или больше, чем меня, недостоин меня. Коробило вас когда-нибудь это? Не думало ли вам, что Иисус перегнул здесь палку? Что Он что-то говорит такое, что, наверное, кто-то приписал потом. Господь, ну, такого не мог сказать. И как больно отлепляться от людей, которых ты любишь. Было у вас когда-нибудь такое? Господь тебя, а ты как жвачка к асфальту. Прилип всеми фибрами. И никак не хочешь это отпустить. А Бог тебя тянет, тянет. Да, больно, очень больно. Несколько лет назад, много лет, Господь мне 87-й псалом, последний стих открыл. У меня такая боль была из-за моего одного друга, вы не представляете. Я просто переживал это. Потом мне Господь, можно на экран вывести? 87-й псалом, последний стих. Не помню сейчас какой. Псалмы – это Ветхий Завет, ребята. Ты удалил от меня друга и искреннего. Понимаете, иногда мы думаем, что дьявол удаляет. Что это дьявол что-то делает. Написано, ты удалил от меня друга и искреннего. Знакомых моих не видно. То есть иногда Бог отлепляет нас от людей, чтобы ты не сильно к людям привязывался. Бывает, матерям, может быть, родителям сложно отлепить детей своих, потому что, ну, есть любовь, есть что-то, что ты вкладывал там много лет в своего ребенка, и потом он женится или она выходит замуж и уезжает, и ты думаешь, Боже, да как теперь жить, для чего теперь жить, и вообще, что дальше-то делать? Жить и радоваться, что? Слава Богу, аллилуйя. Изначально так было. Приготовлено, предназначено, не прилепляйся. Не позволяй себе прилепляться к видимому, потому что это опасно. Знаете, когда читаешь историю, вот самая, наверное, драматическая ситуация в Библии, на мой взгляд, когда Бог Аврааму говорит: «Принеси в жертву сына своего», и так добавляет еще, «которого ты любишь, единственного твоего, которого ты любишь». То есть, ну вот, более изуверски сказать вряд ли возможно. Это так. И вот прямо в Библии так и написано: «Принеси в жертву сына своего». Знаете, читаешь об этом и думаешь, вообще, как это было возможно? Ну, как это было возможно? Если бы там, ну, даже представить невозможно. И вот мы видим Авраама, который идет 3 дня. Вы представляете, что он должен был ощущать эти там 3 ночи, которые он спал там и шел к этой горе? Ужас, просто ужас. И Бог отлеплял сердце Авраама от сына своего, Исаака. И это очень важный момент для нас, как для верующих людей, чтобы мы понимали, что если мы проходим страдания, то это не просто так. Прежде чем ты проходишь страдания, это страдание Бог проходит вместе с тобой. Он ощущает все то, что ты ощутишь. Он знает не понаслышке все то, что ты будешь проходить. И здесь, чем быстрее ты отлепишься, тем легче будет. Чем быстрее ты поднимешь руки и скажешь: «Господи, сдаюсь, отлепляюсь» и все такое, тем более кратковременно это страдание будет. А если тебе не хочется отлепляться, знаете, кто первый хирург в мире? Знаете кто? Бог. Почему? Потому что он взял ребро у Адама и сделал из него жену. Помните? Первая хирургическая операция была у Господа. Господь сделал Адаму. Да? И когда нужно что-то от нас отлепить, или нас от чего-то, а мы не отлепляемся, да? Господь берет острый ножик, скальпель, хуже, если пилой, бжик-бжик-бжик-бжик, да? Ножом чик, и уже свободен. Аллилуйя! Уже свободен. Если не получается с нами по-хорошему, ну, Господь все равно заберет. Здесь нужно просто научиться нам доверять Богу. Это может произойти и с людьми, это может произойти с финансами. Когда Бог видит, что ты слишком прилеплен к финансам, и никак тебя не отлепить. Он берет так, чик, и ты уже без финансов. Аллилуйя! И ты думаешь, как жить теперь? Все так же, радостно, целеустремленно, с хвалою Господу. Аминь? Аминь. Бог отлепляет. Что еще? Может быть, есть еще что-то, что ты очень любишь? Господь смотрит на это. Он, конечно, радуется. Радуется, когда ты радуешься. Но когда это видимое начинает тебя контролировать, манипулировать тобой, когда это видимое становится вместо Бога в твоей жизни, и когда Бог видит, что это приведет к опасным последствиям, Господь обязательно ради спасения твоей души, которая вечная, Он отлепит тебя от этого. Он сделает так, чтобы ты был свободным человеком. Аллилуйя! И здесь вопрос в том, чтобы мы чему-то научились вот через эти вещи, научились не прилепляться к тому, что мы видим, потому что все, что ты видишь, это временное. Это временное. Все, что ты видишь, это временное. Оно не на всю жизнь, не навсегда. Нет ничего видимого вечного. Оно так или иначе, или ты умрешь, или оно умрет, или оно уйдет, или оно сгорит, или оно уедет, или оно, ну, Бог заберет, чтобы ты сильно не прилеплялся. Если ты научен Богом не прилепляться, Бог может тебе дать гораздо больше того, от чего ты отлепился. Но если ты научился к этому не прилепляться. Аминь. Чтобы ты не потерял спасение. Потому что это гораздо важнее. Я сказал, первое, почему страдания могут приходить в нашу жизнь. Первая причина. Бог желает нас от чего-то отлепить. Но вторая заключается в том, что Бог хочет нас к чему-то прилепить. И если отлепляет нас Он от видимого, то прилепляет нас к невидимому. И как верующие люди, для нас невидимое должно быть гораздо более важным, чем видимое. Иногда это сложно, потому что то, что ты видишь, оно вот рядом. Оно вот быстро может дать тебе решение как бы твоих проблем. Да? Ну, когда у тебя есть деньги, тебе легко решать проблемы. Да? То проблемы – это не проблемы, а это просто расходы. Да? Вот. Но когда Бог предлагает тебе как бы невидимое и потом, или видимое и сейчас, да, то иногда нам трудно бывает устоять в этом выборе и сделать какой-то правильный выбор. Поэтому Господу приходится проводить нас через путь страданий, чтобы, ну, если мы сами не поддаемся, ну, помочь нам отлепиться и к чему-то прилепиться. Да? И здесь тоже могут быть своего рода сложности. Для себя так пометил тоже. Будешь страдать до тех пор, пока не научишься отпускать то, что ты любишь на земле. Скажешь, это всегда будет, да? Может быть, да. Важно научиться не привязываться действительно к тем вещам, которые мы видим. Давайте мы откроем еще одно место Евангелия от Луки. Закладочку положите на втором послании к Коринфянам, 4 глава. В Евангелии от Луки давайте пойдем. Лука, 17 глава. Лука, 17 глава, 32 стих и 33. Один из самых коротких стихов в Библии. 32 стих. «Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Иисус сказал, вспоминайте жену Лотову. Кто-то знаком с ней, чтобы ее вспоминать? Особо нет. Но что-то Библия говорит нам о жене Лота. Давайте-ка вспомним, что там о ней написано, какого роста была, или блондинка, брюнетка. Там. Кто-то помнит что-то о ней? А? Оглянулась куда-то там и? В соляной столб. А что она оглянулась? В прошлое. А Господь что сказал, когда они выходили из Содома с Лотом? Идите и не оглядывайтесь, идите, спасайтесь на гору эту и не оглядывайтесь. Но она обернулась, и когда увидела, да, горящий Содом или то, что там происходило, она стала соляным столпом. Казалось бы, а что тут вспоминать-то, да? Как бы, может быть, не сильно поучительная история, но Иисус нам с вами об этом говорит. То есть Он говорит, что наша способность или как бы то, что мы оборачиваемся на какие-то вещи, способные лишить нас вечности. Нечто может украсть у нас спасение. Бог хотел спасти Лота и его жену. но она сама потеряла свое спасение. И причиной было то, что она даже не согрешила, ну вот, она там не убила никого, как бы, да, не украла там что-то, да, не сделала нечто такое ужасное, что мы сказали, о, ужасно. Просто человек повернулся. И мы иногда Бога не понимаем, ну повернулся и повернулся, как бы, да, за что убивать. Но реально мы видим, что Господь через это что-то нам с вами говорит. Вспоминайте жену Лотову. То есть она в своей жизни избрала смотреть не на славу Божию, не на вечное, не на невидимое, а на то, от чего она отлепиться так и не смогла. Так как мы читаем историю Лота на протяжении нескольких глав, то мы знаем, что Лот – это был племянник Авраама, который был и жил вместе с Авраамом и видел всю ту благость и милость, которая была в жизни Авраама. Потом, так как Бог благословил его вместе с Авраамом, он сказал, давай разделимся, давай разделим землю, мы будем на разных местах пасти свои стада. И Авраам, более старший, ну, дядя и племянник, говорит, хорошо, племянник, выбирай ты. И Библия говорит нам процесс, описывает процесс, как Лот выбирал эту землю. Он увидел, что хороша та земля вокруг Содома и Гоморры. Там хорошие были пастбища. Он сказал, я выберу это. То есть на что он смотрел? На видимое. Это было в его характере. Он был вроде как бы с Богом, но для него более важным было то, что он видит глазами, чем то, что Бог говорит. Пусть Авраам там живет в том, что Бог говорит, а я буду двигаться в том, что я вижу, трогаю, знаю. И он пошел жить на поля вокруг Содома и Гоморры. И там через несколько глав мы вдруг уже видим Лота не на полях вокруг Содома и Гоморры, а в Содоме, внутри. А это были известные города, которые были, ну, нечестивые. И вдруг тот человек, который, может быть, брезговал с содомитами и этими гоморейцами, да, и так далее, вдруг начинает жить, покупает дом и селяется в тот же самый город. И Писание говорит нам, что он в праведной душе своей ежедневно мучился, живя в этом городе. Никто не говорит о том, что верующие, которые живут по плоти, вот плотскими глазами и плотскими путями устраивают свою жизнь, радуются от этого. Нет, они все это делают, мучаются, но продолжают это делать, потому что привыкли так, потому что по-другому не хотят или не могут, или веры не хватает, я не знаю. И они устраивают свою жизнь вот таким образом, ничем сильно не отличаясь от того, что происходит в миру. И однажды приходит Бог по милости своей, по ходатайственной молитве Авраама. Приходит к Лоту и говорит, Лот, знаешь, утра не будет. У тебя есть всего несколько часов забрать всех своих и мотануть отсюда на гору. И там Лот опять говорит, Господи, да высокая гора, и я стар. Давай в этот город. Он же малый, как бы, да, то есть он начинает опять уговаривать Бога планку понизить. Не туда, куда ты хочешь, а туда, куда я хочу. То есть, ну, вот характер Лота в этом показан. Хорошо, там не получилось с зятьями, помните, да? Забрали все, что могли, пошли. Но так как сердце было в Содоме, то жена Лота оборачивается, и Господь останавливает ее там. Если ты не смог отлепиться, если Бог не смог тебя отлепить от этого города, да? Вот так вот произошло. И Господь в Новом Завете нас с вами уже предупреждает, он говорит, вспоминайте жену Лотову, потому что все то, что было в Ветхом Завете, это образы для нас с вами. Если ты от чего-то не отлепишься, оно завладеет тобой, и ты потеряешь спасение из-за мелочей. Может быть, она вспомнила, я же не взяла там то-то, то-то, и обернулась. мелочь какая-нибудь, без которой она могла бы спокойно прожить, и вдруг она теряет спасение из-за этого, вечную славу. Мы даже имени ее не знаем. Просто говорится, жена Лотова. И вот такая история, да? Из этого мы видим на самом деле, вот когда мы начинаем не человеческими глазами, а Божьими глазами смотреть на страдания, которые проходят верующие, мы вдруг начинаем осознавать, что страдания, в принципе, это благо. Благо для нашей души, благо для нашего спасения, когда Бог отлепляет нас от временного и прилепляет нас к вечному. Но это 17 стих. А 18 говорит нам, еще раз вернемся во 2 Коринфянам, в 4 главу, 17 стих. 18 стих говорит, что есть некое условие. Условие заключается в том, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Да? То есть вот это благословение Божие, это становится нам на пользу, эти страдания. Они работают на благо нам только тогда, когда мы смотрим или обращаем внимание вот на невидимое, а не видимое. Меня вот сегодня спрашивали, там, кого я вешать собрался. Никого вешать не собрался, но я взял с собой не знаю, образец, пример. Вот представим, что это твоя жизнь, вот эта красненькая, да, это вот 70-80 лет, как Библия говорит, да, при большей крепости 80 лет. То есть это время, которое Господь нам дает пожить на земле. Это наше видимое, да. И Писание даже описывает нашу жизнь на земле как пар, на малое время являющийся и потом проходящий. Да? И вот в 5 главе апостол Павел дальше описывает, там, не хотим совлечься, но хотим облечься, когда хижина, это наш земной дом, разрушится, у нас есть дом нерукотворенный на небесах. И кажется, о чем это он вообще там пишет? Вообще непонятно. Библия вообще непонятная книга, да? Вот это наша хижина. Библия говорит, что наша земная жизнь, тело наше, это не дворец и не что-то, это хижина. Хижина дяди Тома. Что такое хижина? Ну, такой коттедж, да, на 3 этажа с парковкой, да? Хижина – это будка. Это будка, где есть 4 стены и крыша. Это хижина. И Господь говорит, ребята, все, что вы зарабатываете, все, что вы покупаете, все, чем вы живете в свое удовольствие, это хижина дяди Тома. Вот ваша жизнь. А я вам приготовил, вот, да? Я вам приготовил много. Но вам почему-то интересней смотреть вот на это, игнорируя все остальное, что я имею для тебя. Почему-то вам хочется пожить только вот здесь вот. Я же вам предлагаю пожить вот здесь вот. Вы готовы променять вот ради этого, вот это вот. Понимаете, когда апостол Павел пишет, что когда мы смотрим на видимое больше, чем на невидимое, да, мы поступаем глупо. Гораздо важнее, гораздо правильней научиться смотреть на невидимое. Потому что вот это все, оно быстро заканчивается. Оно быстро проходит. И вот это дано нам для того, чтобы нам оказаться вот здесь. Вот. Да? В вечности Божьей, в вечной славе вместе с Господом Иисусом. Аминь. Давайте мы вернемся во 2 послание к Коринфянам. Первый стих, 5 глава. «Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, это хижина, то есть наше тело, наша жизнь, да, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, какой? Вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть Павел говорит: ребята, я бы с удовольствием вот это бы променял на вот этого. Он говорит: мне вот это уже надоело. Я бы с удовольствием вот здесь оказался. Потому что вот здесь вот гораздо лучше, чем то, что вот здесь вот. Но так как мы ходим видением, а не верою, нам кажется, да кто его знает, что там. Поживу вот здесь. Но те, кто ходит верою, а не видением, они говорят: не, вот здесь круче. И я строю свою жизнь, исходя из вот этого, а не вот этого. Ты можешь свою жизнь строить, исходя из этого. Главное – взять все удовольствие. Главное – напичкать свою жизнь всеми радостями жизни. Главное – пожить вот здесь вот хорошо. А что там? Кто его знает, что там? Но Павел пишет: а я воздыхаю. Что такое воздыхаю? Это значит: ну когда же? Когда же, Господи, заберешь меня вот в это, да? От этого. И он там пишет в одном из посланий церквям: я знаю, что для вас полезнее, чтобы я был здесь, но я-то хочу туда. И как вы мне уже надоели, я хочу туда, отпустите меня туда. Аллилуйя. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Аминь. Это важно. Ибо мы, находясь в этой хижине, опять он повторяет это слово, воздыхаем под бременем. Воздыхаем под бременем. Потому что не хотим соблечься, но облечься. Соблечься – это значит умереть. Когда ты проходишь процесс смерти и через это переходишь в вечность. А облечься – это в день пришествия Иисуса Христа, когда каждый верующий будет не увидеть смерти, но изменится, преобразится. То есть, не увидев смерти, перейдет в духовное свое существование. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим соблечься, но облечься, чтобы смертное, вот это вот, да, смертное, у нас с вами тела смертные. Когда ты проходишь процесс водного крещения, ты хоронишь греховное свое тело, а выходишь из воды, имея смертное тело. И Библия описывает нам это и говорит нам, мы хотим или желаем, чтобы облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Пятый стих еще раз. На это самое и создал нас Бог. То есть в этом воля Божия, это предназначение Божие для нас с вами, чтобы нам жить вечно в жизни Иисуса Христа, которую Он предлагает и Он дает. На это самое и создал нас Бог. Вот замысел Божий. И дал нам залог Духа. Здесь говорится о крещении Духом Святым. Здесь говорится о том, что для того, чтобы подтвердить, что ты спасен, что ты имеешь вечную жизнь, для того, чтобы подтвердить намерение тебя спасти, Господь тебе дает залог Духа. Кто-нибудь идите. Дима, иди сюда, пожалуйста. Вот, допустим, я решил Диме машину подарить. Вот, и я ему говорю: Дим, у меня вот на сердце машину хочу подарить тебе. Ты, ну, возьмешь?
Да.
Да?
Да.
Хорошо. Но, знаешь, да, я сейчас не могу тебе ее дать. Я ее чуть позже тебе дам. Но вот как залог того, что я машину тебе отдам, я тебе отдам документы от машины. Они будут у тебя. Как залог того, что я машину тебе отдам. Хорошо? И ты можешь быть свободен. Иди и жди. Иди, иди. Я дал ему залог. Понимаете, да? Я не дал ему всю машину, но я дал ему нечто от машины, без чего машина ездить, ну, как бы не может, да? То есть я... залог – это нечто, что я забрать не могу тоже. Я ему дал это. Я ему дал это, и теперь через какое-то время я ему дам все остальное. Я дам ему все остальное. Ну, это как пример, это как образец. Вы поймите меня, да? Ну, на самом деле, когда Господь дал нам Духа Святого, когда Господь дал нам крещение Духом Святым, это Библия описывает это как некий залог. То есть Господь говорит, ты мой, я люблю тебя, и я приготовил для тебя на небесах жилище. Я люблю тебя очень сильно, я пролил свою кровь за тебя, и чтобы ты помнил об этом, что у нас с тобой завет, заветные отношения, что мы с тобой договорились, что ты любишь меня и служишь мне, а я все свое царство дам, даю тебе. Пока еще этого не произошло, придет время, когда это станет реальностью. Но чтобы ты помнил, чтобы ты не забыл, чтобы ты это лелеял, хранил в своем сердце, чтобы ты не забыл об этом из-за проблем, обстоятельств, чтобы ты, ну, как бы ожидал этого с трепетом, я тебе даю что-то из моего царства, что еще, ну, как бы не показывает всего, что я для тебя приготовил, но хотя бы часть я хочу тебе уже сегодня дать. И эта часть – это залог Духа, это крещение Духом Святым. Это я не заберу это от тебя, это будет с тобой всегда. Днем и ночью ты можешь достать этот квиток, и сказать, о, точно, Игорь обещал, пастор обещал мне машину. Аллилуйя. Ты можешь достать. Ты можешь даже сказать об этом друзьям своим. Сказать, у меня будет машина. Они могут посмеяться, ха-ха-ха. И ты можешь потрясти этими документами, сказать, вот документы у меня. И придет день, придет время, когда я буду ездить на своей машине, буду иметь это, потому что у меня есть залог за это. И когда мы молимся на иных языках, когда мы говорим на иных языках, пророчеством, двигаемся в дарах Духа Святого, это не награда. Это некий залог, который Господь дал тебе для того, чтобы ты не ослабел в вере, для того, чтобы ты помнил о Господе, чтобы ты... ну, как бы не охладел, чтобы ты жил вечным, а не временным. Чтобы ты строил свою жизнь, исходя из вечности, а не из выгоды сиюминутных каких-то выгод, решений и так далее. Исходя из вечного строишь свою жизнь. Исходя из вечной славы, а не из того, чтобы сегодня пожить в удовольствии. Господь предлагает тебе сегодня жить или этим, или вот этим. И каждый из нас выбирает на самом деле, что ему ближе. Для того, чтобы ты не ослаб, для того, чтобы ты не жил просто, ну, как бы, совсем уж верой, Господь дал тебе Духа Святого. И даже ты вот можешь там что-то плохо сделать, можешь огорчить Бога, можешь там какие-то вещи неправильные, ошибки сделать. Все равно берешь, молишься на иных языках и знаешь, что Господь тебя все равно любит. Господь всегда с тобой, и Он дал тебе залог. И пусть ты там 7 раз упадешь, но праведник 8 раз встает. Аллилуйя. И ты встаешь и поднимаешь. Вставать всегда сложно. Когда уже расходишься, то легче. А вот вылезти из кровати утром в воскресенье, 3 числа, да, бывает сложно. Но когда ты расходишься, то уже проще, уже легче. То же самое и в духовном. Действительно, это как на велосипеде кататься. Иногда сложно начать, иногда трудно начать. Иногда тяжело, но когда педали уже ты крутишь, то уже гораздо легче дальше идти за Господом. Аминь. 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 Последнее, что скажу. 10 стих, 2 Коринфянам 5:10. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть наша жизнь в теле определит, что потом с нами, ну, происходит в вечности. Что ты делал в теле, будет определять, что потом будет происходить с тобой. Поэтому на самом-то деле у нас не так много времени, чтобы делать доброе. Аминь. Вообще время быстро летит. Обычно мы живем и работаем там, для семьи, да, для детей. Мы вот много времени тратим на это. И о Господе почти не думаем. Но здесь Библия говорит, что мы будем получать соответственно тому, что мы делали в теле, да, доброе или худое. То есть мы всегда должны размышлять о Боге, думать о Боге. В послании к Колоссянам написано: «О горнем помышляйте, а не о земном». О горнем помышляйте, а не о земном. Об этом трудно думать. Потому что ты не видишь, не знаешь, как. Если бы ты видел, ты бы вот здесь вот не расслаблялся. Ты бы здесь трудился. Да? Как о пожертвованиях. Помните историю, кто-то рассказывал, да? Что умер человек, попал на небо, видит дворцы. И ангел говорит: ну все, здорово, пойду поведу тебя в твое небесное жилище. И идут по улице, по золотым улицам, дворцы, дома. И он думает, этот человек, ну вот в какой-то меня, наверное, дворец тоже поселят. И в конце улицы находят там лачугу какую-то. И ангел подводит его и говорит: вот твой дом. Он в шоке, потому что у всех дворцы, а у него лачуга, бомжатник какой-то, на небесах. И спрашивает: а почему так? Что ты делал, как жертвовал, так на то и построили, да, как бы на небесах. Действительно, часто так и бывает, что вот мы должны задавать себе вопрос, что ты делаешь не для себя, не для семьи, а для Господа. И не для того, чтобы пастору что-то показать или братьям и сестрам, а просто для Бога. Ты согласен, даже если тебя никто не похвалит. И даже если никто не заметит, что ты что-то для Бога сделал, согласен ты на это или нет? Даже я вам так скажу. Все то, что ты можешь делать для Бога и получаешь за это благодарность, это аннулирует благодарность от Бога. Ну, это мой перевод, вы меня простите. Но иногда лучше сделать так, чтобы ты не получил благодарности от людей и получил ее от Господа. Аминь. Павел об этом писал. Он говорит так: если я проповедую, да, то я ничего особого не делаю, потому что это обязанность моя. Да? То есть есть вещи, которые нам кажутся: о, это супер. А Бог говорит: это вообще не супер, это обязанность. Ну, как бы. Вот чтобы нам тоже, как вот Писание говорит, из лачуги в лачугу, да, из хижины в хижину на небесах не переселиться, надо работать. Как вот Слово Божие говорит тоже: только бы нам и одетым не оказаться нагими. О чем это? О том, что вот на небо, когда ты придешь, тебя могут в костюме похоронить. Всех хоронят в хорошей одежде, в халате и тапочках, ну, никого не хоронят. То есть одевают прилично, да? Но когда человек переступает порог вечности, там ему выдают, ну, местную одежду. Как бы. неземную. Там в костюмах, в галстуках никто не будет ходить. Да? Там переодевают всех. И вот во что тебя там переоденут, это уже ну, другой вопрос. И Павел об этом пишет. Только бы нам и одетыми не оказаться нагими. То есть земная жизнь нам дана что-то поделать для Господа, дорогие мои. Знаете, видимое отучает нас от работы над невидимым. Мы слишком много уделяем внимания видимому. И поэтому, когда предстаем перед Богом, иногда нагими становимся там. Потому что не думали о том, что нужно для вечности еще что-то делать. Но как люди верующие, духовные, мы должны об этом думать. Пусть у тебя лучше здесь чего-то не будет. Пусть у тебя лучше здесь будут какие-то ну, проблемы и трудности, а здесь не будет. Потому что от этого уже выхода нету. Вот здесь выход есть, а вот здесь уже выхода нет. Если здесь что-то решено, оно решено навечно. Здесь еще ничего не решено. Здесь, в принципе, мы решаем. Какую меру умерите, такой отмерится и вам. Каким судом судите, таким будете судимы. Вы помните это, да? То есть мы сами должны определять эти вещи и решать. Аллилуйя. Сегодня такая проповедь непонятная немножко для меня самого. Но ладно, я верю, что вы что-то для себя поняли. И очень хочу, чтобы строили свою жизнь, исходя из вечности, а не из временного. Это важно. Каждый из нас имеет свою войну духовную, борьбу, свои страдания, свои скорби. Каждого из нас Бог от чего-то отлепляет, к чему-то прилепляет. И мы должны довериться в этом Господу. Давайте мы встанем сейчас на наши ноги. Если здесь кто-то, кто не принимал спасение, не принимал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя –